Главы из книги игумена Н. Сокровенный Афон. Глава 19. В гостях у отшельника. Возвращение со старой Карули ощущается как возвращение из седой старины, овеянной духовными подвигами древних подвижников, к нашим обычным монашеским будням. Уже вечерело, когда мы вновь очутились в нашем времени, на исходе 20 века. У каливы нашего хозяина нас поджидал Антон. Задумчиво почесывая бороду, отшельник размышлял вслух. «У меня сегодня ночует отец Афиноген. Всем вместе нам не разместиться, калива слишком мала. Придется, видимо, вас троих отвезти к одному здешнему зелоту. У него есть гостевая комнатка Архандарик. Если у кого-либо случается какая-то нужда, мы всегда помогаем друг другу. Схимник, к которому я вас сейчас отведу, охотно принимает русских, но учтите, к себе на литургию он вас не пустит. Кстати, вы же его видели сегодня утром на пристани. Помните невысокого роста в засаленной скуфейке? Так ведь он даже приглашал нас к себе в гости, припомнил Антон. Вот и отлично, — обрадовался отшельник. Значит, проблем с ночевкой у вас не будет. По крутой каменной тропе, придерживаясь правой рукой за стенку, которую многие поколения монахов аккуратно выкладывали из неровных обломков горной породы, чтобы удержать склон от осыпей, мы спустились несколько ниже каливы нашего хозяина. Вдруг он остановился, недоуменно озираясь. Вдоль тропы рос густой колючий кустарник. Отшельник стал тыкать в него палкой и, наконец, нашел проход, отодвинув в сторону часть ветвей, за которыми открылась боковая тропинка, ведущая к келье отшельника. Этот схимник специально забаррикадировался, чтобы любопытные не беспокоили, — пояснил он. Через несколько шагов на нашем пути возникло еще одно препятствие. Схимник устроил на тропе завал из ветвей и сучьев, тоже, как оказалось, с целью маскировки. Преодолев и это заграждение, мы повернули за скальный выступ, и перед нашими глазами предстало, наконец, довольно странное сооружение. Поперек расширяющегося каменного карниза, по которому мы пробирались к его келье, возвышалась, преграждая путь, неровная бетонная стена. Своим правым боком она крепко уцепилась за почти вертикальную поверхность скалы. Другая ее сторона нависла над пропастью. В бетонном монолите мы приметили небольшую дверку. Мы постучались, громко произнося при этом обычную молитву. Вскоре за дверью послышались быстрые шаги, и она распахнулась. На пороге, широко улыбаясь, стоял схимник. Кратко переговорив с ним, наш провожатый попрощался и ушел к себе, а мы последовали за схимником внутрь его усадьбы. Дружелюбно улыбавшийся отшельник, как выяснилось, неплохо говорил по-русски. Несмотря на своеобразный акцент, несколько невнятную скороговорку и по-детски высокий голос, без особого труда можно было понять его речь. Не без гордости отшельник показал нам свой крошечный огородик. С помощью цементного раствора он создал у себя за оградой миниатюрные терраски, наполненные землей. Они были похожи на узкие корыта по обеим сторонам дорожки, которая вела от входной двери внутрь усадьбы. На этих террасках росло несколько кустов картофеля и помидоров. Вокруг высоких палок, воткнутых в землю, велись сочные бобовые стебли. Прямо напротив входа за перекрестком дорожка сужалась, превращаясь в узкую щель между скалой и бетонной стенкой. Мы осторожно протиснулись в нее следом за своим проводником. Выскользнув из тоннеля, тропа немного расширилась и, наконец, уперлась в дверь небольшого каменного сарайчика. — Вот, совсем недавно поставил, — с довольной улыбкой сказал схимник, распахивая перед нами дверцу сарайчика. В полутьме среди пыли и мусора, словно жемчужина внутри грязной раковины, белел, поблескивая глянцевыми боками, фаянсовый унитаз. Мы застыли в изумлении. Звонко расхохотавшись, по-видимому удовлетворенный произведенным впечатлением, схимник повел нас обратно. Мы поднялись за ним наверх, в застекленное со всех сторон квадратное помещение, которое приметили еще из-за ограды. Как оказалось, это была капитанская рубка, служившая ему рабочим кабинетом и одновременно приемной для гостей. Посредине стеклянного куба шириной около 2,5 метров стояли кое-как сколоченный стол и 2 скамьи. Все остальное пространство, начиная от пола, было завалено старыми газетами, журналами и пачками брошюр, которые отшельник писал против экуменизма и нового календарного стиля. А вот в этой книжечке, весело улыбаясь, он показал нам голубенькую брошюру, мое собственное толкование апокалипсиса в применении к современности. Видите, вот тут на обложке моя фотография с птичкой на руке. Да-да, птички меня совсем не боятся, я их кормлю с руки. Худенький невысокий отшельник с морщинистым личиком снова залился тонким нервным смехом. Затем он резко повернулся и щелкнул выключателем, свисающим с потолка. Над столом ярко зажглась маленькая галогеновая лампочка, похожая на автомобильную. Работает от солнечной батареи. Света вполне достаточно. Даже ночью могу писать, — пояснил он. Усадив нас на лавку, отшельник достал из-под стола синюю пластмассовую лейку с очень длинным носиком и 3 небольших когда-то прозрачных стаканчика. Затем он вытащил из-под лавки большую картонную коробку с рахат-лукумом. «Угощайтесь. Лукум, кстати, моего собственного изготовления. А я пока схожу надену схиму и крест». Пока мы дегустировали самодельный лукум, вернулся хозяин, держа в руке высокий посох с металлическим набалдашником. На отшельнике красовалась экзотического вида схима без куколя. Вся она была вышита ярко-желтыми и пурпурными нитками, которые смотрелись необычайно эффектно на черном фоне материи. Схима от этого казалась очень праздничной и совсем не походила на атрибут сурового облачения аскета. Вид у схимника был, конечно, несколько странный, но, к счастью, ни единой мысли осуждения или неприязни у нас не возникало, даже наоборот. Его детская непосредственность и доброта вызывали у нас искреннюю симпатию. Отшельник был к нам очень ласков, гостеприимен, и мы решили, что он, возможно, немного юродствует. Здесь, на Каруле, еще в 50-х годах было много отшельников из России, сказал он. Я много с ними общался и выучился русскому. Впрочем, нам, славянам, это не так уж сложно. Я даже знаю несколько русских песен. Хотите, спою? Не дожидаясь ответа на свой вопрос, неестественно тонким мальчишеским голоском, схимник затянул. Степь да степь кругом, путь далек лежит. Пропев пару куплетов, он неожиданно спросил. «А у вас есть с собой фотоаппарат?» Я пошарил в своей полосатой шерстяной торбочке и извлек из нее футляр с мыльницей. «О, прекрасно! Тогда сфотографируйте меня в схиме. Только не забудьте потом прислать фотографии. Они мне нужны для подарков. Я раздаю их своим духовным детям». Отшельник вытянулся в струнку и замер в полоборота к камере, крепко сжав в руке свой посох. Величественной позой и устремленным куда-то вверх орлиным взором он почему-то вызвал в памяти образ Ивана Грозного. Несколько раз ослепительно сверкнула вспышка. — Отче, а давно ли вы подвязаетесь на фоне? — спросил я отшельника, укладывая мыльницу обратно в сумку. — С юности мечтал я о монашеской жизни. Читал книги о древних аскетах. Пытался им подражать еще мальчишкой. На Афон приехал, когда мне было около 20. Вначале жил в одном из афонских монастырей, а в схиму меня постригли в Корее, а затем старцы благословили на отшельничество. Тут у меня, кстати, сохранилась фотокарточка. Схимник порылся в бумагах и вытянул большую пожелтевшую фотографию. Вот, сделано сразу после моего пострига, а на Каруле я уже 40 лет. Наверное, много бесовских нападений пришлось вам испытать. Еще бы! Они и сейчас нередко заявляются сюда видимым образом, но все же чаще действуют незаметно, расслабляют тело, борют сном и ленью, возбуждают блудные ощущения, внушают бурю помыслов, отвлекающих от молитвы, воют, кричат, пугают. В общем, борьба здесь на скалах Карули идет нешуточная. Ну, а как вы отбиваетесь? Вот, например, однажды почувствовал я к вечеру недомогание. Слабость какая-то, весь потом покрылся. С чего бы это, думаю? Решил сходить к отцу Феодору. У него, знаю, был градусник. Хотел посмотреть, есть ли температура. Еле-еле сползал туда и обратно. На градуснике 39,8. Ну, думаю, не проведешь. А голова тем временем гудит. Чувствую, правило молитвенное выполнить не смогу. Что делать? Наступает ночь. Но мне ни полуношницу, ни утреннюю, ни литургию никак не отслужить. Мозги ватные, почти ничего не соображаю. Вышел на воздух. Луна светит ярко, все вокруг отчетливо видно. И давай я через силу обломки камней со всех сторон таскать. Руки-ноги дрожат под градом, а я из этих камней стенку складываю, чтобы склон у тропинки не осыпался. Всю ночь работал, а к утру пришел в келью, умылся, и тут только вспомнил, что когда начинал работу, едва ногами двигал. Всю ночь во время работы молился причистый, а к концу позабыл даже, что был болен. Ну, а если на самом деле болезнь какая-нибудь нападет, — поинтересовался отец Зьякон, — как вы лечитесь? Ведь врачей-то здесь нет.
Да вот так же и лечусь.
Когда-то раз заболели у меня суставы, ноги ломит, колени не сгибаются, при каждом шаге слезы из глаз, о, как было больно. И все-таки заставил я себя пойти на пристань, не знаю уж, как и спустился, а тоже ночью было. У меня там на пристани мешки с цементом лежали по 50 килограммов. Их накануне мне прислали благодетели из Салоник. Надо было забрать. Так вот я все эти мешки на себе без мула наверх за ночь перетаскал. После этого случая ноги у меня никогда больше не болели. — А как вы боролись с блудными ощущениями? — спросил Антон.
«Вот — Вот-вот, именно с ощущениями, — подхватил схимник. — Здесь часто бесы именно так и нападают, вызывают непонятным образом различные телесные ощущения.
— Ну, а вы-то что? — в наступивших сумерках Антон напряженно всматривался в отшельника.
— А я брал кувалду и колотил ею по камням, разбивая их в щебень, — весело рассмеялся он. Потом из цементной смеси делал раствор, да лопатой мешал со щебнем. — Руки у меня вон какие сильные! — звонко воскликнул схимник и больно ущипнул Антона за плечо. — Вот так и строил келью с церковью и со всеми хозяйственными помещениями. И все в основном по ночам. Вот так и спасался от блудного беса. Молитвой и трудом до изнеможения.
Рассказ старого отшельника произвел на нас сильное впечатление. Таким самоотречением ради Христа и такой силой воли никто из нас даже в малом приближении похвастаться не мог. Ни малейшего послабления человеческому естеству, ни малейшего самоугождения или жалости к своей плоти. Искренность и правдивость старца не вызывали у нас ни малейшего сомнения. Стоило лишь посмотреть на его по-детски чистые голубые глаза. Просто невозможно было не проникнуться к нему глубоким уважением.
— Уже темнеет, — встрепенулся схимник. — Пойдемте вниз, я чем-нибудь вас покормлю.
Пока старинный, покрытый копотью латунный чайник с тонким змеиным носиком пыхтел и сопел, потихоньку согреваясь на огне, мы вскрыли банки с овощными консервами и нарезали хлеб. Из очага приятно тянуло дымком. Он смешивался с горьковатыми запахами растущих на скалах трав и морских водорослей, выброшенных на берег прибоем. К ночи почему-то усилился и аромат герани. Где-то внизу на тропе, круто сбегающей к пристани, в кустах тамариска давали ночной концерт настоящие греческие цикады, наполняя всю Афонскую гору
громким звоном своих маленьких скрипок. Карульский архандарик.
А теперь я отведу вас в мой архандарик. Вы там помолитесь сами.
Вдруг старец сделал испуганные глаза.
Но ко мне в церковь не заходите. Вы ведь из другой юрисдикции. С экуменистами общаетесь.
Жалобно заскрипели ступени, и вскоре мы оказались в том самом длинном и узком помещении, которое снаружи напомнило нам крытую палубу прогулочного пароходика. С трех сторон по периметру миниатюрного архандарика тянулись широкие лавки лари, покрытые домотканными ковриками, очень похожими на наши рязанские, вологодские или владимирские. Схимник щелкнул выключателем, и под низким потолком зажглась от аккумулятора маленькая яркая лампочка. В тот же момент белые пластиковые окна, выходящие в сторону моря, заволокла непроглядная тьма. Мы удобно расселись по лавкам.
— А как часто, отче, вы служите литургию? — спросил схимника отец-диакон.
— В последние годы ежедневно.
— Вам кто-нибудь помогает?
— Нет, я сам все читаю и пою. Люблю служить один. Всю ночь молишься — так хорошо. Душа радуется. Очень часто после службы вижу ангелов. Они мне многое открывают, подсказывают.
— А часто вы их видите? — насторожился Антон.
— Да каждый день вижу. Вот и сегодня утром один сказал мне: «Пойди на пристань, приедут русские паломники». Я спустился, а тут как раз и вы приехали.
Только сейчас я обратил внимание на то, что до настоящего момента отшельник ни разу не присел. Когда мы беседовали в его капитанской рубке, он все время стоял, опершись плечом на дверной косяк. И когда мы ели, тоже не садился за стол, заботливо ухаживая за нами. Зато теперь, когда он, наконец, уселся против меня на лавку, я с удивлением заметил, что со схимником творится что-то неладное. Руки отшельника непрестанно и быстро двигались, как бы совершенно независимо от него. Стоило ему только присесть на лавку, как все, что находилось вокруг, стало с какой-то невероятной скоростью перемещаться в разных направлениях, снова возвращаясь обратно и вновь перемещаясь. Пока он говорил, руки сами собой, отшельник даже не глядел на них, молниеносно и многократно перекладывали с места на место книгу, лежавшую на лавке, бронзовый подсвечник, шариковую ручку, школьную тетрадь, носовой платок и яблоко, непрестанно меняя все это местами, хотя надобности в этом не было никакой. Схимник продолжал говорить, а я со все большим недоумением продолжал следить за его суетливо двигающимися руками, с ужасом осознавая, что наблюдаю клинический симптом психического автоматизма в моторном варианте. Мне давно уже было ясно, что этот характернейший симптом шизофренического процесса означает лишь одну из форм усиленного воздействия демонов на человека, и, в частности, непосредственно на двигательную кору головного мозга. Но каким образом и почему демоны получили такую большую власть над отшельником, который столько лет самоотверженно провел в трудах и молитвах, борясь со всеми видами греха, было еще непонятно. Тем временем Антон, тоже почуявший беду, попытался осторожно прощупать схимника вопросами.
— Да, — задумчиво промычал он, — но знаете ли, отче, ежедневное общение с ангелами — довольно подозрительное занятие. Во всяком случае, никто из святых не имел такого постоянного общения. А не могут ли они оказаться на самом деле бесами?
Схимник отчаянно замотал головой, потрясая плоскими лепешками свалявшихся волос, замахал на Антона руками и почти закричал в испуге:
— что ты, какие бесы? Это настоящие ангелы. Ты знаешь, какую благодать я испытываю при их появлении?
— Но ведь и бесы, — не отступал Антон, — как известно, могут принимать вид ангелов света, и любые псевдоблагодатные ощущения, неотличимые от истинных,
они тоже могут дать почувствовать человеку. Недаром же блаженный Августин называл сатану обезьяной Господа Бога.
Нет, это не бесы, это ангелы.
Схимник нервно дернулся и вскочил с лавки.
Да почему же вы так в этом уверены? Продолжал невозмутимо допытываться Антон.
Их крылья и одежда усыпаны крестами, вот почему. Не могут демоны являться с крестами.
Нервно-раздражительный тон речи отшельника, его боязнь, что ангелы, постоянным общением с которыми он так гордится, могут оказаться бесами, окончательно убедили нас в том, что несчастный схимник каким-то образом оказался в их власти, или, говоря святоотеческим языком, впал в прелесть.
Но ведь известны случаи, — не отступался Антон, — когда бесы принимали облик святых, например, святителя Николая. По попущению Божию они иногда являлись даже в полном архиерейском облачении, то есть с крестами, и на митре, и на амофоре, чем и обманывали некоторых подвижников.
— Этого не может быть! Нет, не может быть!
Едва не задохнувшись от волнения, сильно побледнев, пролепетал отшельник. Стало очевидно, что продолжать с ним разговор на эту тему бесполезно. — А с кем из русских подвижников вам приходилось здесь встречаться? — спросил я отшельника, пытаясь разрядить обстановку. Схимник, несколько успокоившись, вновь опустился на лавку.
— Между прочим, — встрепенулся он, — моим духовником многие годы был русский монах, отец Никодим, ученик старца Феодосия Карульского. Может быть, слыхали про отца Никодима? О, был великий подвижник, бывший русский генерал. Он умер в 92 года. Да вот, кстати, одна из его последних фотографий.
Отшельник вытащил из книги цветную фотографию старца Никодима, сделанную в первой половине 1980-х годов, незадолго до его смерти. Но ведь после смерти вашего духовника, отца Никодима, прошло, если не ошибаюсь, уже около 15 лет, — решил уточнить отец дьякон, внимательно разглядывая близорукими глазами фотографию старца, которую держал у самого своего носа. — Кто же вас окормлял после его смерти все эти годы? Этот невинный, казалось, вопрос подействовал на отшельника словно внезапный удар плети. Испуганно вздрогнув, он резко выпрямился, а затем молниеносно вскочил и, грохоча по ступенькам, исчез в темноте лестничного проема. Неожиданная реакция схимника произвела на нас эффект взорвавшейся бомбы. Глядя друг на друга широко раскрытыми глазами, мы в растерянности застыли на лавках, не зная, что предпринять, чтобы успокоить, по-видимому, обидевшегося хозяина. «Теперь, кажется, все понятно», — сказал отец-диакон, задумчиво протирая снятые с носа очки. Оставшись без духовного руководителя, схимник, судя по всему, положился во всем только на свое собственное разумение и не искал больше опытного старца. Вот и дошел он до прелести за 15 лет жизни без всякого контроля. Да, очень редко кто имеет от Бога дар рассуждения, который помогает ясно видеть все дьявольские хитрости и не дает подвижнику уклониться ни вправо, ни влево. У нашего старчика, видимо, такого дара нет. Пока был у него духовный руководитель, он держался, а как не стало отца Никодима, рухнул.
Как же его жалко-то, ведь такой был подвижник, и вдруг в прелести.
«Ну вот», — заключил Антон, — «еще раз на его примере убеждаюсь в правоте слов святителя Игнатия Брянчанинова. Ни в коем случае нельзя доверять никаким сверхъестественным явлениям. Нужно считать себя грешными и недостойными любых благодатных видений и откровений».
В это время внизу скрипнула дверь, и на лестнице послышались шаги. Вошедший схимник нес в победно поднятой руке конверт с письмом.
«Вот кто мой духовный руководитель! Вот владыка Лавр! Это его письмо!» — сказал он, немного отдышавшись. «А это фотография владыки!»
Тут только мы заметили, что на стене архандарика
Справа от двери висела под стеклом большая фотография архиепископа Лавра из Джорданвилля в полный рост.
«Я на все беру у него благословение. Вот так. Владыка!» — подобострастно затянул он тонким голоском. «Благослови!» «И целуй ему ножки!»
Схимник наклонился и поцеловал фотографию архиерея. Его сюсюкающий елейный тон и театральность движений неприятно нас укололи.
«Да-да, владыка мне много помогает, я его очень-очень уважаю».
Но теперь, когда причина столь плачевного состояния схимника окончательно раскрылась, разговор можно было заканчивать, тем более что мы основательно устали за день. Распрощавшись, схимник отправился к себе, а мы потушили свет и почти в полной темноте стали читать наизусть молитвы на сон грядущим. Где-то далеко-далеко внизу сонно вздыхало и ворчало море, а над Афонскими скалами звенели и радостно славили Творца неумолкающие цикады. Мы уже заканчивали утреннее правило, когда к нам на палубу поднялся наш добродушный хозяин. Он был свеж и бодр, словно всю эту ночь сладко почивал на мягком ложе. Но мы-то прекрасно знали, что он не отдыхал вовсе. Сквозь сон было слышно, как из маленькой домовой церкви приглушенно доносился его звонкий голос, воспевающий Христа Жизнодавца.
— Пойдемте пить кофе, — пригласил он, улыбаясь.
Мы уселись за стол, поеживаясь от утренней свежести.
— Да, кстати, отец!
— старец вдруг резко обернулся ко мне.
— Фотоаппарат у тебя с собой? — Тогда вот что, ты меня сфотографируй вот здесь, на фоне цветов.
Он поправил засаленную скуфейку, приосанился и встал у куста герани, приняв величественную позу. Но как только я поднял аппарат, чтобы поймать его видоискатель, старец неожиданно сорвался с места и, дробно стуча башмаками по каменным ступеням, умчался вниз. В недоумении я опустил руки, не понимая, что бы все это значило. Однако буквально через минуту отшельник вновь показался на площадке. Оказалось, что он забыл надеть свою праздничную схему и взять в руки посох. Аппарат дважды щелкнул затвором.
«Только ты, отец, смотри! Не забудь прислать мне из Москвы снимки!» — снова напомнил старец. «А то некоторые обещают и не присылают». «Да, кстати, вот что еще. Когда будешь отправлять фото, пришли заодно 3-4 маленьких колокольчика. Я повешу на паникадило. Когда в празднике буду его раскачивать, колокольчики зазвенят дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Мне кажется, это будет очень красиво», — сказал старец и звонко по-мальчишески рассмеялся.
Я пообещал отшельнику непременно найти и прислать ему несколько валдайских колокольчиков. Моим обещанием, по-видимому, он остался очень доволен, и, вероятно, поэтому перешел на совсем уже доверительный тон. Порылся в картонной коробке и вытащил из нее несколько вакуумных упаковок с молотым кофе.
«Вот, паломники мне приносят кофе, а я его не пью. Хотите взять с собой?»
«Нет-нет, спаси Господи», — скромно поблагодарил отец дьякон. «У нас ведь тяжелые рюкзаки, а идти нам еще далеко, вверх, на Катунаки». «Ну, вы как хотите», — вмешался в разговор Антон, страстный любитель кофе, — «а я не откажусь». «Свое, знаете ли, не тянет». И он ловко расставал пакетики с греческим кофе по многочисленным карманам своей камуфляжной военной формы. Схимник с любопытством наблюдал за их быстрым исчезновением, а когда в отопырившихся у колена карманах десантных брюк, хрустнув блестящей фольгой, исчез последний пакетик, он вдруг обратился ко мне.
— Чуть не забыл, отец. Ты должен еще сфотографировать меня в церкви.
— Прекрасно. В таком случае ведите нас в церковь, — ответил я. — Ведь мы ее даже не видели. —